Радио Башкортостана представляет интерактивную программу «Житейский вопрос». Вы спрашиваете, отвечают специалисты.
За режиссерским пультом Гульнафис Хусаинова, у микрофона Наталья Санникова. Здравствуйте. Есть разные точки зрения на этот вопрос. Кто-то считает, что сделать это очень трудно. Кто-то, напротив, что очень легко, было бы желание и сила воли. А что думают об этом специалисты? Как избавиться от табачной зависимости? Об этом мы приглашаем вас поговорить сегодня в программе «Житейский вопрос». У нас в гостях врач-психиатр-нарколог высшей категории, заведующий отделением реабилитации Республиканского наркологического диспансера, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России, член Общественного совета и экспертной группы при Управлении Федеральной службы наркоконтроля по Республике Башкортостан Азат Сагидуллин. Здравствуйте, Азат Феликсович.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить и задать свой вопрос специалисту.
Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 272-85-47.
Азат Феликсович, прежде чем мы начнем разговор, давайте послушаем небольшой опрос общественного мнения. При каких условиях человек может бросить курить? Вот что думают по этому поводу уфимцы.
Радио Башкортостана. Житейский опрос.
Нет.
А как вы думаете, при каких условиях человек может бросить курить?
Ну, иметь силу воли или внешние факторы поспорить, или кто-то должен заставить его. Либо из родных, либо из любимых.
Либо доктор.
Ну, доктора при смертельных только. Прежде всего надо силу воли иметь.
Ну, если человек сам не захочет, он и не будет курить. Слабая сила воли, наверное.
Каждый человек сам решает для себя, может курить, может не курить. Они хотят просто курить, и все. Я сам курил вот 4 года, захотел, бросил, и все. Поставил себе цель, чтобы бросить курить. Даже дату себе назначил, в этот день утром встал и просто не стал курить. И не хочется.
Ну, нужно просто о будущем думать, о детях, что мы им показываем. Вообще, хотим ли мы, чтобы на этой планете люди курили, бросали окурки?
Я считаю, что антимеры курения, они ни к чему не приведут. Это только хуже еще больше сделать.
Человек должен сам осознать, что это не нужно, тогда он бросит курить.
А то, что цены повышают, например, людей это не останавливает. Я курил долгое время, но сейчас захотел и бросил. Ничего не употребляю, никакие таблетки.
Скажите, пожалуйста, давно курите?
Да, так-то.
Было желание бросить курить?
Было.
А что останавливает?
Привычка. Бросить, наверное, хотелось бы.
Но пока не готова.
Да.
Мне 13 лет, я не курю. Я еще маленькая. Думаю, что это плохо, всякая печень там. Засоряешь себя, все такое.
Сила воли должна быть, чтобы бросить курить.
А вам понравился бы молодой человек, который курит?
Нет.
А вы хотели бы, чтобы ваша девушка курила?
Нет. Чего? Потому что нужны здоровые люди.
Знаете, трудно сказать, когда я сам не курю. Ну что на него может повлиять, на этот человек? Человек должен прийти к этому как-то сам. Скорее всего, это все идет от самосовершенства. Быть в гармонии с самим собой, соответствовать той красоте, которая тебя окружает. Ты сам должен быть красавчик.
А если окружает неустроенность, то мрачное, плохое, тогда как быть?
Вы знаете, это не оправдание. Это какие-то отговорки, это какая-то внутренняя слабость человека. Отсутствие стержня внутри. Если человек сам себя не любит, не уважает, не следит своим здоровьем, то, что люди курят, может, где-то в какой-то ситуации как-то маленечко... Ну, поднять себя, что ли, в глазах других, значит, у тебя нет каких-то других достоинств, что ли. Нужны извне какие-то атрибуты. То же самое, как наколка или надпись на машине. То же самое и курение, наверное.
Азат Феликсович, давайте прокомментируем вот этот опрос. Мне кажется, мнения, вот они достаточно разнообразные, может быть, даже где-то они, ну, типичные такие, да, вот представляют собой такой срез. Самое первое было, ну, одно из первых, то, что можно это сделать, например, наспор, либо чтобы тебя заставили кто-то. Было сказано, родственники, либо любимые люди. Насколько этот метод эффективен, сразу спрошу.
Ну, основополагающим в любом изменении у человека или достижении какого-то результата, конечно, является... наличие личного желания. У курильщика личное желание стать другим или, перенасытившись курением, изменить свой образ жизни, почувствовать себя лучше, это основное условие, дальше к которому можно применить любые способы. И медицинские способы, и, как говорили в интервью, применить силу воли или наспор бросить. Но без личного желания самого курильщика изменить что-то, любое внешнее усилие бесполезно.
Ну, действительно, вот желание и сила воли – это были самые популярные ответы. Вот сколько я вчера спрашивала людей. Я просто не все сюда взяла, потому что повторяющиеся ответы, действительно, это самое-самое вот на первом месте. Но, видимо, люди это понимают. Хотя насчет силы воли, потом мы еще вернемся к этому моменту, поговорим отдельно. Вот что еще интересного звучало по поводу мер. Там молодой человек эмоционально так высказался, что а, не поможет это все. Запреты, повышение цен. Я вспомнила анекдот тоже старый по поводу того, что повысили на алкоголь. Папа пришел домой, и сын ему говорит: ну все, папа, ты теперь будешь меньше пить? Он говорит: нет, сынок, ты будешь меньше есть. Вот по поводу того, что насколько эффективны вот эти меры, что вы можете сказать, исходя из практического опыта?
По мнению Всемирной организации здравоохранения, курение табака относится не к обыденным привычкам или слабостям волевых процессов, а относится к заболеваниям вследствие употребления психоактивного вещества, которое называется никотин. То есть курильщик – это человек, который химически зависим от употребления или отсутствия этого вещества. Поэтому, когда мы увидели, что в свете наших законодательных актов пачки сигарет стали украшаться устрашающими картинками или надписями, тем не менее, очень быстро пришло осознание, что пока курильщик не захочет бросить курить, никакие ограничительные меры, в том числе и повышение стоимости сигарет, на него особо не повлияют. Конечно, такие меры необходимы. В первую очередь для профилактики курения. То есть высокая стоимость сигарет, ну, отпугнет какого-то ребенка или подростка от первой сигареты.
Который только хотел бы попробовать, да, и это его остановит, возможно.
Да. Возможно, в молодом возрасте, увидев вот такую устрашающую надпись или картинку на сигаретах, это тоже кого-то наведет на мысль. Но, тем не менее, курение – это химическая зависимость, которой нужны более широкие и комплексные меры.
Я, кстати, вспомнила сейчас в педагогическом колледже, я общалась с педагогами, и они рассказали такую историю. В группе со студентами посчитали, сколько денег уходит за год на курение у молодых людей. Выяснилось, что эта сумма хватит для поездки куда-нибудь, например, в Санкт-Петербург, посмотреть город. А если еще и на алкоголь не тратить, то и за границу. И вот такой теперь трезвый образ жизни ведет группа, и они ездят по всему, уже мир почти весь объездили. Тоже как мотивация может быть.
Да, возможно. Это прекрасный пример мотивации. Да.
Ну а что касается надписей, действительно, наверное, со временем они вот как-то могут примелькаться, как пятна на обоях уже не замечаешь, наверное, также вот эти вот устрашающие надписи. Но вот здесь в вопросе еще звучала мысль, да, такая философская, о том, что надо быть в гармонии с самим собой, главное, любить, уважать себя, иметь нормальную самооценку, чтобы не нуждаться во внешних таких атрибутах мнимой крутости, так скажем, по-молодежному. Ну, типа тоже сигареты, или вот как звучало, наколки, да, надписи на автомобиле, как вы считаете?
Я соглашусь с этим мнением по той даже простой причине, что психологически началом курения являются две причины. Это любопытство и подражание. Обе эти причины исходят из внутренней какой-то неудовлетворенности, сниженной самооценки и желания быть похожим или попасть в какую-то социальную группу людей более высокого, по мнению начинающего курильщика, статуса. Быть более крутым, быть более уверенным в себе за счет внешнего вот такого атрибута.
Здесь, наверное, культура тоже вносит определенный вклад в это дело. С одной стороны, вот если вспомнить даже мультики, там Матроскин, папа дяди Федора, он там трубку курил, да, или тут же крокодил Гена. С другой стороны, есть прекрасные песни советские, там «Друг, оставь покурить» или «Давай закурим, товарищ, по одной», да. Это же все действительно хорошие вещи, да? И когда человек это слышит, может быть, где-то ностальгически, он непроизвольно тянется к сигарете. С другой стороны, запретить это все в культуре тоже, наверное, было бы бессмысленно, абсурдно. Как вы считаете?
Ну, я полностью с вами согласен, что в культуре есть проявление чего-то, что запретить невозможно. И вот, к сожалению, относятся такие эпизоды, связанные с курением или употреблением алкоголя. Но, как и любое явление, культура имеет свойство эволюционировать. И мы видим сейчас, что на данном этапе, как говорит молодое поколение, как звучит девиз, призывающий курильщиков отказаться от курения, курить уже становится немодно. То есть меняется культура, и в культуре меняется ментальность, меняется проявление ее. Я верю, что вскоре молодое поколение просто не будет видеть вот этих эпизодов, связанных с культурным восприятием.
Ну, меня тоже вчера во время опроса порадовало то, что очень мало все-таки курильщиков. Ну, правда, и день был морозный такой. Во всяком случае, многие говорили, что либо они бросили, либо даже никогда и не начинали. Вот это вот меня лично порадовало. Вспоминала я сегодня, готовясь к эфиру, книгу, известную достаточно, Ален Карр, «Легкий способ бросить курить». Да, ее многие, наверное, знают, слышали о ней, может быть, читали. Он называет такие вот главные заболевания, заблуждения, мифы, иллюзии, касающиеся курения. Мне интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу. Вот какие это, с его точки зрения, заблуждения? Вот как раз-таки, чтобы бросить курить, необходима сила воли. Вот этот момент он считает почему-то мифом. То есть переоценка силы воли в данном случае происходит, или как это понять?
Под силой воли подразумевается преодоление какого-то препятствия или разрушение каких-то границ. И с автором данной книги, вот медицинская статистика, научные исследования даже согласятся, потому что по статистике человек, бросающий насилие воли, воздержится от курения в течение одного года в 5% случаев. 95% людей, бросающих насилие воли, они начинают заново курить в течение первого года.
То есть штука эта хорошая, но недостаточно надежная, получается, сила воли, имею в виду.
Не подкрепленная внутренним каким-то желанием или страстью, сила воли недостаточно.
Вот еще один миф, по мнению Карра, это то, что курильщики наслаждаются курением.
Как и описывает Ален Карр в своей книге, также трактуется и у нас в медицинской тематике то, что курильщик получает удовольствие, на самом деле, не от акта курения, а от успокоения состояния, вызванное тем, что предыдущая доза никотина, попавшая в предыдущее выкуривание сигареты, уже вышла из организма. Никотин покидает организм примерно в течение 1,5 часов после выкуренной дозы, и курильщик испытывает некоторое неудовольствие, дискомфорт. Мы называем это курительная ломка, которая не физически проявляется, зачастую психологически, психически, в виде раздражения, рассеянности внимания, снижения настроения, которое успокаивается следующим приемом опять психоактивного вещества, то есть сигаретой.
Курильщики принимают сознательное решение курить, вот тоже как заблуждение. То есть зачастую это происходит бессознательно в какой-то компании, очевидно. То есть сознательно захотеть курить, зная, что это вредно, наверное, не каждый решится.
Ну, статистически возраст начала курения, это преобладает в том возрасте,
когда еще не размышляют об этом.
Когда еще не размышляют, а сознания особого и нету.
А то, что курение побеждает стресс, ну, как бы снимает стресс, курильщики также предполагают, насколько это верно.
Курильщик вследствие влияния курения на центральную нервную систему, психические процессы, в том числе устойчивый к стрессам или перепадам настроения, или влиянием со стороны окружающей среды, курильщик более чувствителен и раним. Поэтому для того, чтобы курильщику успокоиться, ему требуется вот дополнительный допинг, который он использует из сигарет. На самом деле, по данным научных исследований, уровень стрессоустойчивости у курильщика ниже на 35-38%.
Ну и как еще один миф, что начав курить однажды, не сможешь бросить никогда. Это неправда, бросить можно всегда, да, утверждает вот Ален Карр, сделать это можно легко. То вы сказали, что, в принципе, эту книгу вы рекомендуете к прочтению.
Как сказал Ален Карр, бросить можно легко, можно процитировать еще другого великого мыслителя Марк Твена: бросить курить легко, я делал это 1000 раз, покурил и бросил. То есть кто-то займется первым вариантом Алена Карра, он услышит. Алена Карра мы рекомендуем в силу того, что он сам бывший курильщик на момент отказа от курения. Он даже описывает, и бывали случаи выкуривания до 100 сигарет в сутки. То есть так же, как мы в медицине рекомендуем сообщество анонимных наркоманов наркоманам, а сообщество анонимных алкоголиков алкоголикам, где другие, нашедшие путь выздоровления, помогают идущим за ними. Также Алена Карра мы рекомендуем в помощь нашим медицинским подходам.
Телефон прямого эфира, напомню, 272-85-47. И в программе «Житейский вопрос» у нас сегодня, дорогие друзья, врач-психиатр-нарколог высшей категории, заведующий отделением реабилитации Республиканского наркологического диспансера Азат Феликсович Сагидуллин. И вот здесь еще скажу, что есть горячая линия, да, телефон, по которому можно позвонить и, как я понимаю, в анонимном порядке, да, получить какую-то консультацию по проблемам зависимости. 232-19-52. 232-19-52. Ближе к концу эфира я еще раз его напомню. И есть еще сайт, где можно получить также консультацию нарколога и медицинского психолога на сайте www.sagidulin.rf. Азат Феликсович, вы как раз вот можете дать такую вот консультацию на этом сайте.
Конечно, бесплатная консультация предоставляется на этом сайте. Информационный сайт, помогающий в этих вопросах.
Есть звонок, да? Давайте тогда сначала послушаем, потом я закончу мысль. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Я вот хочу вам сказать. Вот вы говорите, вот этот нарколог ваш говорит вот это. А нужно лечить людей. Лечить. Я вот сейчас про себя скажу вам. Мне сейчас 87 лет. Мне было 57 лет. Я бросил курить. Сначала я по 4 года не курил. Обратно начинал. Потом прочитал в газете на российской. Вот я забыл даже, где напротив этого.
Вы проходили лечение в диспансере?
Так надо людей лечить.
Хорошо, понятно, понятно ваша позиция.
А эти наркологи не лечат.
Понятно, спасибо за звонок. Ну, что можно сказать? Ну, во-первых, да, нарколог не мой, дорогие друзья, нарколог общий, потому что общая проблема. И вообще-то наркологический диспансер, он имеет статус республиканского. И вот я сегодня узнала, что у нас очень много вот таких центров реабилитации, да, Азат Феликсович, по всей республике, которые вы как раз и курируете.
По всей республике Башкортостан действительно множество наркологических отделений, центров реабилитации, оказывающих, и, как вот звонящий мужчина сейчас сказал, лечебную задачу в деле избавления от курения.
Ну вот действительно, наверное, в одном можно абсолютно согласиться со звонившим в том, что лечить-то надо.
Надо.
Вопрос как? Как это делается сегодня? Расскажите, пожалуйста.
Перед выстраиванием и пониманием тактики лечения курящего человека надо понимать, что курение, как медаль, имеет две стороны. Первая сторона – это психическая зависимость. То есть курение – это многолетнее и чаще всего каждодневное или еженедельное мероприятие, при котором человек приучает себя, обучает и связывает с разными жизненными событиями, ситуациями сам акт курения. Этим занимается психотерапия, психология. А кроме того, вторая сторона медали – это зависимость от никотина, по отношению к которой применяются уже лечебные мероприятия, медицинские мероприятия.
То есть лечение такое комплексное?
Комплексное.
Да? А насколько оно длительное?
Комплексный подход предполагает введение человека хотя бы в течение 3 недель. Хотя эффект человек получает сразу с первого обращения, с первого сеанса обращения. Очень часто бывают случаи, что к нам в наркологический диспансер обращаются люди, не имеющие возможности посещать в течение 3 недель. Это не беда. То есть, пройдя первый основополагающий главный лечебный комплексный сеанс, человек получает рекомендации, которые он легко может выполнить по месту своего жительства, уже не обращаясь к нам.
Считается, что вот женский, если говорить об алкоголизме, женский алкоголизм – это даже более серьезная вещь, чем мужской, что женщины быстрее, ну, как в народе говорят, спиваются, да, грубое слово, быстрее зависимыми становятся, и что сложнее выходят из этого состояния. Если говорить о курении, насколько здесь вот этот гендерный фактор тоже имеет значение?
Статистический гендерный фактор незначимый, и мужское и женское курительное поведение значимо не отличаются друг от друга.
А если вот говорить о подростках, о детях?
Проблема подростка в его психологии, растущей личности, становлении его самооценки. Поэтому помощь подростку необходимо применять и с использованием психолога, и подходов поддержки его личности подростка, и других методов и способов.
Я вспомнила сейчас, как рассказывал известный фольклорист Иван Егорович Карпухин мне историю о том, как его бабушка в детстве отучила курить. Он был маленьким мальчиком еще и решил так тайком покурить, где-то спрятавшись. Но факт то, что ему дали накуриться до такой степени, что потом ему просто стало так плохо, что он больше уже никогда в жизни даже и не пытался. Может быть, вот, да, клин клином, как говорят народе, то есть такая народная педагогика, может быть, где-то она даже эффективна.
У нас есть выражение у наркологов, что повезет тому, кто не перенесет первые выкуренные сигареты.
Да, то есть вот этот оставшийся опыт негативный, да, он на всю жизнь
он
будет...
Он отучит сразу профилактика. От дальнейшего курения.
Есть звонок у нас, да? Давайте послушаем, алло. Добрый день.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой вопрос будет, может, и недопонятный несколько, но вы поймете. Почему, вот доктор, и вы объясняете, есть ли в курении наследственные возможности?
Предрасположенность имеете в виду, да?
Да, расположенность. Угу. И второе. Было несколько раз и Федерации, и Башкортостан выносили о алкоголе, не продажа алкоголя, и республика, и молодежные компании даже наши. Почему не контролируется вышестоящими или общественными организациями? Вот ответьте вот это, пожалуйста, много и просит.
Спасибо, Азат Феликсович. Что касается генетической наследственной предрасположенности, есть ли она?
По аналогии с алкоголизмом, если родитель или предки были выпивающие, а в данном случае курящие табак, то в их организме формируются такие системы адаптации, ну, к курительному или пьющему поведению, которые закрепляются на уровне генов и хромосом. Если в дальнейшем эти люди являлись родителями, то есть родили в ходе вот такого поведения своего ребенка, то ребенку передаются компенсаторные механизмы в отношении или алкоголя, или курения, которые могут в будущем ускорить формирование этой зависимости. Но хочется подчеркнуть, что основополагающим формирование курительного поведения в семье, также и алкогольным поведением, является личный пример родителей. Поэтому если даже генетически или хромосомно была передача ускорение скорости привыкания к этим веществам, но вскоре родители все-таки взялись за себя, то личным примером и окружением здоровой обстановки эта зависимость может пресечься.
Вот, кстати, я читала, процитирую, что мы, россияне, предрасположены к созависимому поведению. Это значит, что нам сложнее говорить «нет», когда предлагают выпить или закурить. У японцев есть такое понятие «амае», по-моему, тоже что-то вот такое, определяющее созависимость. Насколько вот этот фактор, он значим в формировании зависимости?
Ментальность той или другой страны оказывает влияние на формирование зависимости. И действительно, вы вправе вот так перечислить черты россиянина. Это доброта, сопереживание, вхождение в положение, которое можно назвать одним словом созависимость. Созависимость может разрушить человека. Доброта может привести к тому, что человек сопьется или скурится, или возникнет какое-то заболевание.
Ну, фильм «Москва слезам не верит», да?
Да.
Типичный пример, типичный, когда спортсмен пример. Не мог по доброте душевной никому отказать, да, и в результате оказался алкоголиком. Ну, давайте еще один звонок послушаем. Алло. Здравствуйте.
Вот, Наталья, значит, я хочу вам сказать. Во-первых, вы правильно сказали, что если человек сам не бросит курить, он никто ему не поможет, никто, ни родственники там, ни врачи, ничего. Меня вот другой вопрос интересует. А вот смотрите, вот если я, предположим, ну я не курю, но я курю, предположим, да? Цены повышают, а я беру сигареты, а у меня семья. То есть я отрываюсь кусок от детей, от жены, от чего. Как вот быть-то? Государство что это на это смотрит? Повышает цены, а для чего?
Спасибо. В принципе, мы говорили уже о том, что и повышение цен, оно не остановит, да, зависимого человека. Что здесь можно сказать?
Да, здесь можно еще раз напомнить то, о чем мы говорили про повышение цен, что повышение цен остановит тех, кто потенциально мог начать курить. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, когда в семье отрываешь кусок, то идет давление со стороны еще и близких и родных. То есть внешние обстоятельства приведут к тому, что у человека просто возникнет желание отказаться от курения, и в конце концов тут мы придем на помощь наркологи.
Азат Феликсович, вот вернусь к тому предыдущему телефонному звонку, там была же вторая часть вопроса. Но как я поняла, что вот есть такая общественная инициатива, на самом деле, вот я знаю, что общественная организация «Трезвый Башкортостан», например, считает, что вообще надо, вот как сухой закон был, да, запретить продажу алкоголя. Как вы к этой инициативе относитесь?
К этой инициативе мы относимся, вспоминая 1985 году, когда централизованно на уровне всей страны у нас уже прошла волна и кампания по борьбе с алкоголизмом и пьянством, и был введен полусухой закон. То поколение помнит многосотенные очереди у магазинов, алкоголь по талончикам, в определенное время только продаваемый. Но, к сожалению, в это время статистически, без эмоционального восприятия, мы видим всплеск развития таких состояний, как белая горячка, психозы, галлюцинации, сумасшествие. А вследствие чего возникли эти состояния? Вследствие того, что запрет на продажу алкоголя привел к потреблению суррогатов алкоголя, некачественного самогона, различных барматух, бражек и других. То есть запретительные меры не являются необходимым условием для того, чтобы решить эту проблему. Необходимо
убрать спрос. То есть это точно не панацея, да?
Не панацея.
Я хочу спросить, Азат Феликсович, о пресловутом пассивном курении. Мы говорим о курильщиках, и понятно, что они получают свою дозу всех этих веществ негативных. А вот те невинные, которые страдают рядом, в том числе дети.
В отношении курения надо понять механизм вдыхания табачного дыма, в котором содержатся помимо никотина и сгорающих листьев табака 4000 химических веществ, множество из которых относятся к веществам, которые вызывают мутации в организме, онкологически могут вызвать заболевания, да и просто нагрузку на внутренние органы системы. Но активно курящий человек все-таки вдыхает этот дым через трубочку, фильтр. То есть доза поступающих отравляющих веществ он получает намного меньше, чем в окружающем дыме уходит в окружающую среду. Поэтому, к сожалению, в радиусе 2 метров на протяжении 45 минут вокруг только что накурившегося курильщика находится 4000 химических веществ, которым не безразлично состояние здоровья окружающих его людей. Очень часто мы сталкиваемся с такими заболеваниями детей, как малокровие, заболевания почек, внутренних органов системы, неуспеваемость в школе. В ходе исследования их состояния выясняется, что их родители просто заражали их пассивным курением.
То есть такой папаша, накурившись, подходит и говорит ребенку: «Ах ты бестолковый, почему двойку принес?» Да, и сам курит при этом, и не понимает, что напрямую это зависит его поведение, да, и, может быть, как раз успеваемость ребенка.
Конечно.
Но и часто еще картину можно наблюдать, когда молодые мамы на улице якобы выгуливают детей, то есть с коляской так стоят и рядом покуривают. При этом, вот вы сказали, радиус сколько? 2 метра?
2 метра.
Как раз попадает коляска вот в эту ауру, в кавычках, да, и можно представить, каким свежим воздухом ребенок дышит на самом деле. да, при этом. Да. Я напомню телефон, по которому можно позвонить, дорогие друзья, и задать свой вопрос анонимно. Телефон горячей линии 232-19-52. 232-19-52, то есть по проблемам зависимости, не только табачной, да, если
по всем видам,
по любым видам зависимости.
Алкоголь, наркотики.
Да, и сайт, где можно получить бесплатную консультацию нарколога и медицинского психолога. www.sagidulin.rf. Азат Феликсович, по поводу рецидивов. Вот вы сказали, что лечение достаточно эффективно. В принципе, это где-то 3 недели, да, но эффект уже чувствуется после первых процедур. Насколько стойкий эффект и результат имеют вот современные методы лечения?
Современные методы лечения предполагают комплексный подход к этой проблеме. То есть и со стороны привычки психической зависимости, со стороны физической зависимости от никотина, и зарекомендовали себя статистически очень надежным методом лечения при условии соблюдения всех рекомендаций врача. Например, если человек просто имеет желание отказаться от курения и применяет при этом силу воли, я уже упомянул, то вероятность того, что он закурит, составляет 95%. На фоне прохождения методов лечения устраняется зависимость порядка 80% годового воздержания. Годовое воздержание предполагает то, что человек уже вышел из психологической, психической и физической зависимости.
Итак, как я поняла, если краткий итог подвести, первое и необходимое – это желание, личное желание человека.
Личное желание.
И затем уже комплексное лечение, которое предполагает снятие и психологической зависимости, и физической зависимости.
Совершенно
химической,
время.
Точнее. Да.
Верно.
Спасибо большое, Азат Феликсович. Я напомню, в программе «Житейский вопрос» у нас сегодня в гостях был врач, психиатр-нарколог высшей категории, заведующий отделением реабилитации Республиканского наркологического диспансера, действительно член Профессиональной психотерапевтической лиги России, член Общественного совета и экспертной группы при Управлении Федеральной службы наркоконтроля по Республике Башкортостан, Азат Феликсович Сагитуллин. Еще раз вам спасибо и всем здоровья, наверное, пожелаем главное.
Здоровья всем. Спасибо.
За режиссерским пультом была Гульнафис Хусаинова, в студии Наталья Санникова. До свидания.